программу транслирует компания «Ситивизор».
Часов и 7 на столице. Всем здравствуйте. Это программа «Чувствительная». Сегодня ее ведет только Ирина Воробьева, то есть я, Светлана Сорокина. По уважительным причинам отсутствия в следующий раз обязательно будет. У нас замечательный гость, как всегда это бывает в нашей программе. Этим зимним днем в Москве идет снег. Мы поговорим про лес. И тема программы у нас сегодня «Возродим наш лес». Я попозже расскажу, почему мне эта тема так близка. Сначала представлю наших гостей. Это руководитель волонтерского отдела Greenpeace России Татьяна Чалая. Татьяна, добрый день.
Здравствуйте.
И руководитель противопожарного проекта Greenpeace уже был в нашей студии, Григорий Куксин. Гриш, добрый вечер.
Да.
День, ну, в общем.
Здравствуйте.
Да. Сейчас расскажу, почему мне близкая тема, но сначала хочу традиционный вопрос задать Татьяне, потому что Григорий, мы уже об этом спрашивали. Кто вы по профессии, почему вы в Greenpeace занимаетесь волонтерами, а до этого лесом и всем этим? Как так вышло вообще?
Ну, я очень близко по профессии. Я биолог, я окончила биофак МГУ. Правда, я биохимик по образованию, но уже в студенчестве очень много занималась охраной природы. У нас была организация «Дружина по охране природы» студенческая. И вполне естественно, что я, побыв в аспирантуре немного, потом все-таки ушла в профессиональную охрану природы.
Аспирантура не случилась? Все понятно. Защита природы победила.
Да.
Хорошо. Смотрите, вот этой осенью, когда еще осень была осенью, значит, я ездила в Московскую область среди, как оказалось потом, тысяч людей сажать деревья. И я, на самом деле, очень сильно удивилась, потому что, когда я туда приехала, реально было очень много людей, огромное количество. Я, честно говоря, сейчас признаюсь нашим слушателям, перед тем, как приехать, я позвонила Григорию, говорю: Гриша, там еще вообще есть что сажать, потому что огромное количество машин, людей. Он говорит: ну, как бы, если ты сейчас приедешь, то еще можно, если попозже, то уже не факт. Правильно я понимаю, что это каждый год проходит, что это за акция вообще такая? Я думаю, что и наши слушатели тоже не участвовали.
Да, мы такие мероприятия начали проводить давно, в 2011 году. У нас была первая посадка леса. Надо сказать, что в этом году даже мы удивились, потому что так много людей приехало в первый раз. То есть обычно, ну, 300, 400, 500 приезжают. Ну, много, ну, да, много, это здорово, да, с детьми, семьями, школьники приезжают группами. Но вот чтобы более тысячи, как в этом году, это было первый раз. Это очень приятно, и мы, конечно, ну, так, немножко взяли себя в руки. Это было непросто, но мы очень рады, что было так много людей, и поэтому мы надеемся, что в будущем будет еще больше, мы будем, может быть, еще большей площади засаживать лесом и более активно приглашать людей. Поэтому, да, это очень
хорошо. Как это происходит? Вы же не просто абы где сажаете, не просто абы что сажаете.
Да, это часть большой программы. Ну, на самом деле, есть проект «Возродим наш лес» в Greenpeace. Он существует с 2002 года. Я, может быть, чуть позже о нем больше расскажу. Но вот именно подмосковные посадки у нас возникли как реакция на пожары 2010 года сначала, а потом на нашествие краида типографа, когда очень много лесов погибло. И очень много лесов нужно было как-то восстановить. Но дело в том, что вообще они погибли в основном потому, что у нас принято сажать леса, состоящие из одной породы деревьев. То есть, вот, например, от краида страдают в основном еленьки. Да? То есть, если чистая елка посажена, жук туда пришел, он ест только елку, он съедает все. Да? Если бы у нас была елка плюс дубы, плюс березы, плюс сосны, плюс еще что-нибудь, жук бы съел елку, что-нибудь бы осталось. Кроме того, есть исследования ученых, что в смешанных посадках ель, она в целом более устойчива к краеду, то есть поражается вот не так сильно. И поэтому, когда эти огромные территории погибли от краеда, и еленьки стали вываливаться, возник вопрос, что там сажать снова. Стало понятно, что будет плохо, если там будет снова только ель. И тогда у нас возникла идея создавать там смешанные леса. Но, к сожалению, на тот момент специалисты лесного хозяйства планировали сажать ель. Но все-таки вот сейчас тоже они сажают, добавляя другие породы, поэтому леса создаются более устойчивые. Наша идея была в том, что мы приглашаем добровольцев. Добровольцы выращивают то, чего не выращивают лесники.
Вот это интересный сейчас момент. Так, как это происходит?
Как это происходит? Ну, ель, понятно, ель, сосну выращивают в больших лесных питомниках в Московской области централизованным. Лесничество, ну и органы лесного хозяйства. А дубы они практически не выращивали.
Я сажала дубы вот в этот раз. Где вы их взяли?
Да, мы очень давно выращиваем деревья в лесных питомниках со школьниками. Вот этому проекту еще больше лет. У нас с 2002 года существует. Это не очень сложно. Можно взять несколько грядок, даже на своей даче, можно на пришкольном участке посеять семена деревьев и их вырастить за год или два. Можно выращивать саженцы или сеянцы, которые пригодны уже к пересадке.
А желудь? Из желуди же,
и
нет?
Можно, если дубы, да? То из желудя. Если другие породы, липы, клены, ясени. Да ту же сосну и ель тоже можно выращивать в пришкольном питомнике. Ну, не то чтобы совсем легко, но, в общем, любой человек может освоить, там ничего совсем хитрого нет.
Так давайте научим наш слушатель. Вот что, вот, хорошо, вот наш слушатель. Я хочу, значит, вырастить несколько деревьев, там, не знаю, у себя на приусадебном участке. Что я должен делать, куда я должен идти, и зачем, и когда главное сажать?
Ну, сначала нужно определиться, что сажать. Потому что цели могут быть разные, могут быть декоративные породы. Да? Мы обычно людей призываем выращивать лесные породы, которые стали редкими. Например, тот же дуб. Да, вот раньше в лесах его было больше, чем сейчас. Сейчас его стало меньше. Поэтому, когда мы его выращиваем, мы помогаем ему сохраниться и стать, чтобы его было больше в наших лесах. А семена собирать можно в разное время года. Ну, если это желуди, собирают осенью обычно. Там клен, липа, ясень тоже осень. Вяз собирают летом.
Если представить, как выглядят семена клена.
Это вот такие вот вертолетики. Но клены есть разные, потому что вот у нас в столице очень много клена синелистного или американского, который завезен с другого континента, он уже как сорняк, то есть его не стоит выращивать, потому что все-таки это не наша порода, она может внедряться в леса и вытеснять все-таки вот нашу породу. А стоит выращивать клен астролистный. Ну, обычно объясняем детям, это как на флаге Канады, вот лист, вот это клен астролистный, вот очень похож. Там другой вид клена. Не наш, а свой канадский, но если просто отличить, то вот так. А, да, клен вообще очень просто выращивать, кстати. Можно осенью собрать эти вот вертолетики, воткнуть их в землю, прийти весной на грядку, увидеть, как они прорастают замечательно. И за год несколько десятков сантиметров уже может
быть. Потрясающе.
На хорошие почвы.
Когда сажать? Весной?
Сажать лучше, когда созревают семена, ну, в случае вот дуба и клена, да, то есть осенью. Но с дубом есть такая неприятность, что его едят мыши. Поэтому его лучше до весны сохранить, весной посеять.
Желудь вообще хранить до весны. А он просто дома лежит?
Нет, вот если его хранить дома, то он высохнет и погибнет. Его нужно хранить либо можно в холодильнике, но тогда с чем-то влажным в перемешку, там, с листьями, с мхом. Мы храним обычно, у нас большие объемы. Да, вот в этом году у нас была акция, когда мы приглашали добровольцев собирать для нас желуди, чтобы мы могли дальше продолжать выращивать дубы, и нам принесли 450 килограмм со всего.
Ого-го!
Ну, это на самом деле не так много. Мы набирали по 2 тонны, когда у нас были большие мероприятия, именно вот мы собирали людей в парке всех вместе, но для этого года было очень хорошо, потому что у нас такого не было большого централизованного мероприятия. Мы просили просто, кто сколько может, принести к нам в офис, и несли там кто 5 желудей, кто 5 килограмм желудей, кто сумку.
А дальше сумку что желудей. Вы с этим делаете?
Да, и вот мы такие объемы, мы храним их до весны, мы закапываем под землю просто, ниже уровня промерзания. Потом весной мы их выкапываем и сами сеем, раздаем всем желающим, развозим по школам, которые выращивают дубы. А потом все эти дубы оказываются на тех самых посадках, в которых вы участвовали осенью. И чтобы у нас постоянно эти дубы были, ну, вот нужно постоянно их собирать желуди, выращивать дубы, организовывать посадки леса. Ну, на самом деле, вот самые первые наши посадки 2011 года, там дубы уже выше роста человека.
О, то есть уже прям можно наблюдать.
Уже есть что посмотреть, да.
Прогресс.
Да, и можно уже скоро желуди будет собирать.
Григорий, расскажи про то, как вы договариваетесь с лесными вот этими людьми, в смысле имеется в виду те, кто отвечает, да, и говорят, вот здесь, например, вы можете посадить. Это же все как бы с их разрешения делается.
Да, и здесь ситуация сильно отличается, если мы сажаем на лесных землях, то есть там, где, собственно, ведется лесное хозяйство, и как раз вместо вырубленного погибшего леса или вместо сгоревшего погибшего леса создается посадка, конечно, эти мероприятия согласовываются с органами лесного хозяйства. Там определенная технология посадки, определенная густота. И это самые защищенные посадки, то есть там мы точно уверены, что на этом месте не будет никаких других хозяйственных мероприятий и будет какой-то уход, который на самом деле нужен для такого леса, для того, чтобы он нормально сформировался и вырос. Поэтому здесь поначалу действительно приходилось преодолевать некоторые сопротивления работников лесного хозяйства, которые нам пытались доказать, что здесь никогда не рос дуб, здесь всегда была только еле сосна. И первый год, вот как раз как Татьяна рассказывала, после 2010 года, когда стал вопрос, что сажать вместо погибших вот этих сосняков, которые сгорели, на самом деле перед этим они сгорели в 1972 году, аналогичные сосняки, перед этим они сгорели в конце 30-х годов. И вот каждый раз на месте погибших насаждений выращивали такие же загущенные, однопородные, одновозрастные сосняки. Это было понятно, это была нацеленность на лесное хозяйство, но последние годы мы понимаем, что вот этот зеленый пояс вокруг Москвы, он на самом деле в первую очередь не для добычи древесины, не для выращивания там, досок и бревен, а для таких рекреационных, оздоровительных функций, которые лес нам дает. И здесь не обязательно нацеливаться на выращивание максимального количества сосновой древесины, а надо нацеливаться на выращивание максимально устойчивого леса. И поначалу проблема была в том, что с одной стороны забыли о том, забыли, как это делается, с другой стороны не было посадочного материала. И вот тогда была первая акция по сбору желудей, тогда мы пытались набрать 1 000 000 желудей, набрали намного больше, и вот в первый год набрали еще и урожай желудей. Совпал 8 тонн. 8 тонн желудей принесли к нам в офис. Да. Люди собрали на мероприятиях. И это создало основу для того, чтобы можно было вот этот проект запустить по созданию смешанных лесов в Подмосковье. Тогда мы раздали очень много желудей в лесничество, очень много раздали желудей, в том числе в лесные питомники, убедили лесников этим заниматься. И не только добровольцы, но и лесники начали выращивать. И вот сейчас в Подмосковье уже самостоятельно выращивают дуб, в том числе не только наши добровольцы. Согласование мероприятий всегда не самая простая процедура, потому что не все идут на такие эксперименты. Не все готовы менять какие-то свои планы, поэтому начинали мы с Щелковским учебно-опытным лесничеством. Это отчасти учебное заведение, которое ведет хозяйство и обучает, собственно, будущих лесников, как правильно выращивать, и готово было на какие-то эксперименты. Сейчас это еще и несколько обычных лесничеств в Москве, в том числе вот сейчас с клинским лесничеством последние посадки были, есть планы на весну. Поэтому согласуется место посадки, у лесников есть плановая посадка, про которую мы договариваемся с их руководящими органами, что здесь мы добавим какой-то дополнительный лиственный состав породный, то есть добавим дубов, добавим, может быть, кленов, там липы, ясеня, для того, чтобы лес был интереснее, более смешанный, более устойчивый и к вредителям, и к пожарам, потому что на самом деле такие леса еще и меньше страдают от пожаров, что тоже довольно актуально для Московской области.
Подожди, стой, почему? Что одни деревья горят?
Конечно, если у нас сплошная сосновая посадка, она гораздо более пожароопасна. Если мы добавляем хотя бы 10% лиственных деревьев, то лиственный опад, лиственные, листья, которые падают на землю, начинают перегнивать, создают другую почву, создают другой растительный состав внизу и, в принципе, более влажную среду, которая гораздо меньше способствует возникновению пожара, даже если кто-то забыл потушить костер или бросил окурок. Поэтому леса становятся гораздо более устойчивыми, на самом деле, и более красивыми. То есть вот эти осенние посадки с кленами, с дубами, они совершенно волшебно смотрятся в Подмосковье. И людям очень нравится, как это потом выглядит. Поэтому с лесниками это вот такой процесс, то есть обязательно по согласованию с лесничеством ни в коем случае не надо сажать без них, как-то партизански у них в лесу, потому что, скорее всего, там будет проводиться какой-то уход, и те деревья, которые лесники не посадили, про которые не знают, они будут, скорее всего, у них будет мало шансов выжить. Совсем другая история, если мы сажаем не в лесу, потому что у нас очень много территорий, где лес когда-то был, где он нужен людям, но его там нет. И вот, собственно, с 2002 года с школьниками мы работаем в основном в малолесных районах нашей страны. Прежде всего, это Рязанская, Тульская, Липецкая, Орловская, Белгородская область. Но сейчас уже больше 1000 школ присоединились к нам, создавая свои питомники, создавая свои программы по вовлечению детей в не только какие-то рассуждения о лесе, но и практические мероприятия по выращиванию. Вот там это посадки на оврагах, на неудобьях, там, где леса нет, там, где часто нет лесников, может быть, даже нет вообще никаких органов лесного хозяйства, потому что леса за последние десятилетия там не осталось. И тогда это посадки на врагах, на неудобьях, и там очень сложный процесс согласования, и мы тоже учим детей, как это делать, так, чтобы их лес никак не пострадал. То есть они сами идут со своим учителем или самостоятельно идут в контору совхоза, идут к администрации района, договариваются, где они будут сажать, убеждают людей не пасти там скотину, убеждают людей, самое главное, не поджигать там траву, потому что очень многие вот эти детские леса в первые годы у нас тоже страдали от весенних поджогов травы. И вот сейчас у нас дети учатся не только выращивать из семян деревья, но и учатся планировать эту деятельность, получать поддержку взрослых. И самые удачные проекты, наверное, Татьяна еще расскажет о них, когда все село или весь район объединился по инициативе местных школьников и начал выращивать лес, и начал со всех сторон вкладываться в это. Кто-то привозит воду, кто-то дает трактор, кто-то опахивает, чтобы не горело, кто-то привозит бутерброды, кто-то выращивает саженцы на своих грядках. И когда это становится общим делом целого села, целого иногда нескольких сел, тогда получаются классные леса, и на самом деле удачные примеры есть. Вот мы уже иногда ездим, смотрим, как это выросло, то, что там 12-14 лет назад посажено, местные жители там грибы собирают, и уже это местная традиция, это вот настоящая гордость всего района. Получается здорово. И, собственно, ребята на этом растут сами, многие уже давно закончили школу с теми, с кем мы начинали работать, кто-то уже работает в этих школах. И получается такая классная традиция позитивного созидательного проекта, который при этом не только про посадку леса, но и про, собственно, какое-то придумывание чего-то общего, хорошего, правильного для людей вокруг.
Как вы знаете, вот, когда вот, ты говорил, был здесь раньше лес, но сейчас Ваня, как вы знаете, что он там был вообще?
Да, я вот добавлю про историю с лесом около одного из сел в Рязанской области. Там был лес до войны, это еще помнят местные жители. И в войну его вырубили на дрова, естественно, и даже корни выкапывали, чтобы как-то протопить печки. А потом там сделали поле. Но поле получилось в таком неудобном месте, немножко подболоченное, поэтому, когда возник вопрос, а где мы хотим лес около нашего села, один учителей вспомнил, что вот у нас здесь был когда-то лес до войны, а вот давайте мы здесь создадим новую дубраву. Ну, правда, начинали с осени, но сейчас там уже и дубы растут. И несколько лет уже это дело всего района. То есть съезжаются все школы района, съезжаются сельхозпредприятия, администрации, представители. И действительно, такое для них это гордость села. И на самом деле школа очень маленькая. Там сейчас учатся 27 человек в этой школе, вот рядом, которая с лесом.
Боже мой, это маленькая, да, деревянная, одноэтажная школа на 27 учеников.
Да, и более того, школа уверена, что ну вот в какой момент хотели закрыть, да, потому что очень маленькая школа, а потом их куда-то возить детей в более крупную школу. Mm-hmm. Но не закрыли, но в том числе, вот потому что у них есть такой красивый проект, и они им занимаются очень долго. И этот лес называют по имени учителя лес Николая Федоровича, который придумал его сажать. Вот теперь вот около села есть новый лес.
И там действительно есть грибы, туда ходят. Это единственный лес в всей округе, то есть других лесов в этом районе, в принципе, в этой части района нет. Туда ходят собирать грибы, там поселились какие-то птицы, там гнездятся совы. Правда, возникла проблема под Новый год, потому что когда деревьев нет вокруг вообще, а здесь появились еще и хвойные деревья, пусть даже сосны, их начали таскать на Новый год. Но вот то, что все дети вместе с их родителями этот лес сажали, дало удивительный результат. То есть сорганизовались так, что местные сотрудники полиции начали дежурить, в том числе по ночам, дежурить под Новый год в этом лесу, ловить нарушителей. Дети стали предлагать, естественно, взрослым, давайте мы для вас вырастим деревья хвойные, чтобы у вас были свои деревья на Новый год. Хотите наряжать елку, посадите ее возле своего дома.
И там, собственно,
сейчас, на самом деле, вот кажется, за всю историю этого леса всего два или три дерева погибло под Новый год из-за вот таких воришек, а все остальное удалось сберечь именно местными силами, силами местных жителей. И сейчас это действительно такой предмет гордости. А потихоньку начали говорить о том, что, кажется, до войны лес был больше и был с другой стороны дороги. И на самом деле проект очень здорово развивается. Но это вот такой лес, который уже совсем не стыдно показать. Его видно на космических снимках, его видно из космоса. И на одном из снимков даже, как раз, по-моему, на Гугле можно было посмотреть, было видно само мероприятие. То есть, присмотревшись на космическом снимке, были видны странные круги. Это был как раз инструктаж по посадке дерева, который попал на снимок школьные автобусы. Вообще такой очень позитивное мероприятие, которое каждый год там теперь проходит.
Очень много вопросов от наших слушателей. Они самые разные. Но вот, например, Шурик Соломонович пишет, наш постоянный слушатель, пишет, сын, я вырастил, дом построил, вот дерево посадить было как-то некогда. Но он говорит, где, как, когда можно присоединиться? Я что-то пропустил, что делать, куда бежать?
Присоединиться, в Москве вообще не сложно. Мы обычно проводим большие мероприятия весной и осенью, и посадки леса, и сбор желудей. А, в принципе, самостоятельно можно тоже очень легко вырастить у себя на участке, вот как мы уже сказали. Ну, теперь же придется подождать немножко. В принципе, можно весной обратиться к нам и взять у нас желуди, которые мы сейчас храним под землей. А можно осенью собрать семена самостоятельно, желудь просто воткнуть в землю на глубину 5 сантиметров. Весной он прорастет. Никакой особенный уход за ним не нужен. Ну, прополка, полив, все как обычно. Да, сразу хочу предостеречь, лучше не сажать осенью желудь в горшочки. Очень многие...
Да, вот тут нам пишут, может быть, в горшочек посадить?
Да, очень для многих естественное такое желание. Вот желудь мы нашли осенью, мы горшочек его посадили. Иногда выживают, но очень ослаблены, очень плохо приживаются потом. Для него все-таки ненормально расти зимой, он зимой должен быть в состоянии покоя, то есть желуди. Это с одной стороны. С другой стороны, у дуба очень длинный корень. Поэтому в горшке ему нужно много места, нужен длинный горшок. Лучше уж, если вы осенью собрали, хотите сами сохранить, вот как я говорила, в холодильник, в какую-то емкость с влажным мхом, листьями, песком, бумагой, ну, чем-то, что сохраняет влагу, все что угодно. У нас есть книжка специальная, называется «Как вырастить лес». Ее можно найти на нашем сайте, а также есть сайт forestforum.ru, это лесной форум Greenpeace России, там в разделе публикации тоже можно эту книжку найти, ну, или найти наши контакты, чтобы спросить, как ее найти, если не получается самостоятельно.
Книжку можно просто скачать, да?
Да, конечно.
На сайте. Да. Еще спрашивают про вот эту акцию на с которой мы начали, и про согласование, про лесников. Ну, тут по-другому немножко вопрос сформулирован, но по-своему спрошу. А в шоке были лесники-то, когда приехал 1000 человек?
Ну, в приятном, да, изумлении они были, да. Нет, на самом деле лесники к этому относятся с большим пониманием и поддержкой. Вот если в начале, когда мы начинали, отношение к добровольцам было такое, что ну вы что, ну как они приедут, они же там лопатами ноги потрубают себе, как мы с ними будем разбираться. Сейчас они к этому относятся очень позитивно, идут навстречу. Вот в этом году они полевую кухню, например, организовали. Ну и вообще очень много всего делают, чтобы это было возможным. И у нас даже есть добровольцы, которые сами договариваются с лесничествами, то есть они увеличивают количество таких посадок, они сами идут на контакт около своей дачи или своего города, место, которое погибло, где лес погиб, они организуют сами это мероприятие. То есть они зовут других добровольцев, договариваются с лесничеством, кто-то выращивает сам саженцы, кто-то какие-то излишки у нас, например, берет, да, после наших мероприятий, и такие же создают.
Еще слушатели, когда раз Григорий спрашивает, а разве не верно, что ель затемняет лес и убивает лиственные?
Ель затемняет, да, конечно. То есть, если под пологом ели посадить что-то, то, скорее всего, дерево не выживет, да. Но поэтому сажаем так, чтобы маленькие деревья были на достаточном расстоянии друг от друга и не затеняли. Да.
На самом деле, есть довольно много нюансов и тонкостей, как в любом деле, выращивание деревьев. Но это не сложнее, чем выращивать картошку, но и картошку не каждый умеет выращивать хорошо. Поэтому свои нюансы, свои тонкости есть. Во-первых, можно посмотреть на лесном форуме Greenpeace наши публикации, в том числе книжка «Как вырастить лес». Она уже 6 раз переиздавалась, и такой бестселлер для сельских школ. С другой стороны, есть много нюансов организационных. Как правильно согласовать, как правильно выбрать место. И самый простой способ, вот как мы в этом можем помочь, это записаться на... зайти на сайт Greenwire. Это такая специальная волонтерская сеть. Есть кнопочка внизу сайта Greenpeace «Стать волонтером». Вы попадаете туда же, проходите регистрацию. И там, собственно, общается и делится опытом огромное количество людей, которые занимаются разными природоохранными проектами, в том числе посадкой и выращиванием деревьев. Через эту же сеть Greenwire можно записаться на семинары, которые мы проводим, и, скорее всего, ближе к весне мы обязательно будем проводить семинары и по тому, как поучаствовать в наших мероприятиях более эффективно, как, может быть, стать одним из инструкторов, который будет показывать другим людям, как правильно лес сажать. И там же можно договориться об обучении, как, собственно, с вашей школой, из сельской школы или с городской школы организовать такие мероприятия.
Школа может к вам прийти и сказать, мы хотим...
Вот, мало того, не просто может прийти в школу, вы можете пойти в ту школу, где учатся ваши дети, и предложить им, давайте создадим маленькую грядку, вырастим 100 дубов, и потом придумаем, куда их посадить. Ну, придумать лучше сразу, но вот об этом, собственно, мы можем рассказать, поделиться, и чем больше будет людей, которые самостоятельно такие проекты ведут, не только в рамках вот нашей гринписовской работы, тем, наверное, будет лучше и интереснее, потому что это, ну, такая возможность маленького, классного и исследовательского, и какого-то позитивного созидательного проекта, который можно организовать своими силами, ничего сложного в этом нет, поэтому здесь вместе со школами или самостоятельно можно в этом участвовать.
Городские школы
в этом тоже могут участвовать, и часто это даже, ну, где-то есть проекты, когда у нас городские школы объединяются с сельскими, и городские проводят какую-то агитацию, помогают со сбором инвентаря, приезжают на посадку, а сельские у себя выращивают какие-то саженцы и, собственно, дают посадочный материал. А городские школы, ну, не всегда имеют подходящую территорию, чтобы что-то вырастить, но часто они ее вполне имеют или могут выбираться в Подмосковье или выращивать это у себя на огородах. То есть здесь, на самом деле, ограничений немного. Но все нюансы мы можем рассказать, и для этого есть специальные мероприятия, поэтому на Greenwire записываемся и приходим на занятия.
Да, в Москве у нас есть школа, вот, например, метро Академическая есть школа. Не просто там, где выращивают клумбы, да, вот они в этом месяце создали грядку, выращивают дубы.
Очень интересно, правда, слушай, сейчас засыпет вопросами. В следующей части попробуем на часть из них ответить, начиная повторяться уже. Значит, я напомню нашим слушателям, что у нас сегодня в гостях руководитель волонтерского отдела Greenpeace России Татьяна Чалая и руководитель противопожарного проекта Greenpeace Григорий Куксин. Говорим мы о программе «Возродим наш лес», и судя по тому, что пишут наши слушатели, они тоже этим очень активно занимаются.
Стремлением встряхивать.
В 17:35 столица продолжается программа «Чувствительно». Руководитель волонтерского отдела Greenpeace России Татьяна Чала и руководитель противопожарного проекта Greenpeace Григорий Куксин. Говорим про лес. Огромное количество вопросов от наших слушателей, но я так объединю некоторую часть вопросов. Они касаются того, что вот у них есть рядом лес, да, с домом где-то в Подмосковье или еще где-то, неважно. очень замусоренные, некрасивые, полные джунгли и так далее, и так далее. Что можно сделать? Можно ли там убираться и так далее? Сейчас же говорят, нельзя вывозить и выносить даже палку из леса. Наказывают за это. Что можно сделать или куда обращаться?
Ну, опять же, здесь на самом деле много нюансов, в которых лучше разбираться, потому что если пойти и самостоятельно начать что-то в лесу делать, действительно очень легко оказаться в состоянии, когда хотел хорошего, а попал под административное, а то и под уголовное преследование за то, что спилил чего-то ненужное, что спилить было нельзя. Есть, ну, из методических пособий, где вот можно почитать, разобраться, опять же, лесной форум Greenpeace и специальное пособие, как пожаловаться на всякие безобразия в лесу, легко найти в разделе публикации. Самый простой путь, если это лес, то есть если это действительно территория лесничества, то обратиться, ну, непосредственно к лесникам, лесничеству и договориться либо о каких-то совместных мероприятиях, либо позадавать вопросы, что они там планируют делать. Если есть явные нарушения, например, несанкционированная свалка, незаконная рубка, последствия какого-то там загрязнения или пожара, по этому поводу можно и нужно обращаться, хотя, конечно, можно и участвовать непосредственно в мероприятиях по уборке всего этого и по наведению какого-то порядка. Вот один из путей – это как раз участие в посадках леса, точно так же можно договариваться о совместных мероприятиях и о каких-то прочистках, и о каких-то уборках мусора, ну и всегда можно обратиться и пожаловаться в контролирующие организации, в те же самые лесничества, которые должны там порядок наводить. Сейчас не самые хорошие времена для лесного хозяйства, но, тем не менее, определенные инструменты у людей для того, чтобы, по крайней мере, пожаловаться, получить какой-то ответ и вот так со стороны такого общественного контроля поучаствовать, они есть. Ну и возможность поучаствовать своими руками, она тоже есть, но здесь надо контактировать с лесниками, с лесничеством. Если это не лесной фонд, то есть официально не лес, а у нас очень много территорий, где что-то заросло деревьями, где бывшая сельскохозяйственная территория.
Да.
Там, конечно, еще сложнее, потому что приходится обращаться в органы местного самоуправления. Но, опять же, определенный простор для того, чтобы какие-то мероприятия провести и какой-то порядок вокруг себя навести, они, конечно, возможны.
То есть, условно говоря, могу я пойти просто мусор вынести? Из
мусор однозначно можно пойти и вынести. Это скорее вопрос эстетики, но, в общем-то, с этого тоже можно начинать. Дальше можно подумать, как сделать так, чтобы мусора там было меньше. То есть, как либо установить какие-то контейнеры, которые будут вывозиться и договариваться об этом. Можно поговорить с людьми, которые там бывают. Можно как-то обустроить эту территорию. Можно повесить какие-то листовки, плакаты, аншлаги. То есть, здесь, на самом деле, и для работы с детьми, и для работы взрослой всегда определенный простор есть. Ну и, на самом деле, есть много таких системных нарушений. Это не только мусор, это в том числе и пожарная тематика. То есть, вот эти бесконечные поджоги травы весной, с которыми можно пытаться наводить порядок на месте. Но, опять же, это упирается в мнение, в убеждения, в представления людей, и на них можно влиять, и это вопрос не только пойти и убраться, а вопрос, как сделать так, чтобы относились по-другому. Вот проект «Возродим наш лес», он как раз направлен на это, когда мы и силами детей, и объединяя детей и взрослых, и людей с семьями, привлекаем к, собственно, тому, чтобы лес был действительно их лесом, их собственностью, их гордостью, в котором не хочется мусорить, который будешь защищать и от пожаров, и от рубок, и от каких-то нарушений.
Тут еще есть группа вопросов, тоже объединю. Ну вот Ирина, например, спрашивает, у нас дубы сами на огороде растут, где попало, косить жалко, как их правильно пересаживать, куда отдавать саженцы, тоже спрашивают, сколько выбрасываем от незнания и так далее. Вот что с ними делать, когда, ну, не собирались сажать, а оно проросло?
Пересаживать дубы можно, они неплохо переносят пересадку. Единственное, что у них очень длинный корень, нужно хорошо его тщательно выкапывать. И лучше маленькие деревья, то есть когда дуб уже большой, он может не перенести пересадку. А, в принципе, можно накопать, привезти на наше мероприятие, когда оно будет. Вот весной мы точно будем сажать.
То есть весной вот, или вот на это можно приезжать, да, со своими саженцами?
И даже многие так и делают. То есть кто-то выкапывает самосев, кто-то... Ну, на самом деле самосев копать трудоемко, в общем-то. На грядке выращивать, как ни парадоксально, проще. Если нужно большое количество, если нужен один дуб, конечно, можно и выкопать где-то там или пять дубов. Когда нужна, скажем, 1000, да, то уже проще выращивать. Но и самосев привозят, и школьное лесничество привозят, и наши школы, которые в проекте участвуют, привозят. И все вместе сажаем потом этот лес. Вот. Но можно просто его посадить куда-то в лес. В принципе, конечно, как правильно Григорий сказал, все это лучше согласовывать с лесниками. Но если есть какое-то место под пологом в лесу разреженным, где можно дуб посадить просто как вот дополнительный элемент лесной экосистемы, это будет тоже хорошо.
Можно вам звоните и проконсультироваться, спрашивают.
Да, конечно, можно.
Катя пишет, ребята, дорогие, приезжайте к нам в Ярославскую область, у нас катастрофа с порубкой, с посадкой, со всем остальным. В Ярославской области работаете?
Мы работаем со школами по всей стране, но, конечно, к сожалению, в основном дистанционно с теми, кто далеко от нас находится. Мы и сами выезжаем иногда, проводим семинары обучающие, проводим посадки, но обычно все-таки не очень далеко. В Ярославской области, насколько мне известно, есть сейчас организации местные, которые тоже этим вопросом начинают заниматься. Я вот так сейчас сходу, наверное, не назову их контакты, но, опять же, можно будет найти наши контакты на сайте, написать, я могу подсказать.
Евгения пишет: с огромным удовольствием собирали и отдавали волонтерам желуди в парке Дубки в Тимирязевском районе Москвы. Еще приедете к нам?
Спрашивают. Это были мы.
Приедете еще?
Да, но просто у нас очень много разных мероприятий. В этом году не поместилось все в одну осень. Я надеюсь, что в будущем будем такие проводить еще обязательно.
Константин спрашивает про Саратов. В тех регионах, где вообще с лесами не очень, что можно подобное организовать просто самим?
Да, конечно, можно и нужно. Во всех регионах есть места, кроме там совсем уж пустынных, да, есть места, где леса сажать можно, и это будет хорошо. Это, например, берега рек, и вообще любых водоемов, родники, ручьи, те же населенные пункты, которые, в общем, тоже нуждаются в каких-то деревьях. Но там проблема вот к кому обращаться. То есть, если это населенный пункт, скорее всего, это будет администрация. Обычно, если это маленький город или село, вообще проблем никаких нет. Обычно идут навстречу, всегда согласуют. Если большой город, конечно, сложнее. А если это за городом, например, пойма реки, берег водоема, тогда это, скорее всего, сельхозпользователь. Но там уже нужно разбираться. Там же чуть сложнее. Но в малолесных зонах основная проблема – это пожары, то есть нужно думать сразу, как уберечь деревья от поджогов травы. Как правило, это либо договориться об опашке трактором по контуру просто, либо можно каждое дерево окашивать или окапывать. У нас тоже были такие случаи. У нас есть история про бутылочный лес в одной из школ Рязанского района. Дети сажали лес около дома.
Рязанская область, Михайловский район.
Да, Михайловский район, Рязанская область.
Почему бутылочный?
Там дети сажали лес на краю села, около дома учительница, которая там жила. И она, чтобы окашивать деревья, чтобы они не сгорели, она около каждого дерева ставила палку, а на нее бутылку пластиковую. И поэтому поначалу деревья были очень маленькие, а бутылки были большие. Взгляд на это поле, он казался, что вот там...
Собственно, бутылки были нужны, чтобы заметить маленькое дерево в траве, пока его было не видно.
Был такой лес бутылок, входящий за горизонт. Вот было непонятно, что это. Такая совершенно непонятная картина. А со временем деревья поднялись выше бутылок, и теперь уж лес настоящий. А бутылки дети переставляют... они каждый год продолжают там сажать деревья, переставляют уже эти шесты на новые.
На новые.
На самом деле, я сразу уточню, речь идет о пожаре. Конечно, не о лесных пожарах, если мы говорим о Саратовской области, или у нас есть прекрасные школы даже в Астраханской области, в достаточно южных регионах. Речь идет о поджогах травы, и, к сожалению, если вы просто посадили лес, пусть даже согласовали место, и посадили лес на каком-то овраге, на каких-то неудобьях, там, где лес действительно нужен, очень большая вероятность, что весной из-за поджогов травы традиционных, они, конечно, запрещены. Мы проводили, мы можем отдельно поговорить, как участники этого проекта и дети участвовали в том, чтобы, наконец, был введен запрет на поджоги травы, и как они борются с пожаром, помогают нам добиваться правильных решений на государственном уровне. Но, тем не менее, эта проблема сохраняется, и, несмотря на введенный запрет, траву продолжают жечь. Это большая беда, от которой страдают и деревни, и лесные массивы, и вот такие маленькие посадки. Очень обидно, когда дети из семян выращивали деревья, несколько лет их сажали на постоянном месте, и потом, по вине какого-то взрослого, который по привычке кинул спичку и сжег эту территорию, сгорают эти деревья. Поэтому об этом обязательно надо думать, и для того, чтобы эта работа не была напрасной, для того, чтобы не было потом большого разочарования. Вот в первую очередь для этого нужны согласования, нужны договоренности с местными жителями, чтобы они не поджигали там траву, чтобы они помогали все это дело окашивать или опахивать. Ну и думали о том, что в этом месте посажен лес, посажен силами школьников или силами добровольцев. И тогда все получается. То есть, на самом деле, вот из-под тишка посадить на берегу реки не очень здорово, потому что весьма вероятно, что сгорит. Поэтому об этом обязательно надо думать. Но Саратовская область, да, конечно, нуждается в посадках, да, конечно, малолесная зона, и по оврагам, по растущим оврагам посадки, я думаю, будут приветствоваться и местными администрациями, но тут действительно надо пытаться выйти и на землепользователей, и на администрацию, и на местных жителей обязательно, чтобы они и скотину там не пасли, и траву там не поджигали. Вот для этого можно, собственно, опять же, связываться с нами, если нужна какая-то консультация, мы с удовольствием поможем, подскажем, поделимся опытом, который есть.
Но с учетом того, что это наш слушатель из Саратова был на одной из ваших лекций, пишет об этом, что было очень интересно. Я думаю, что есть шанс, что все будет сделано именно системно. Еще спрашивает Елена про валежник. Как очистить от валежника, если нельзя выносить с леса деревья? Опять же, самим нельзя, да?
Совместно с лесничеством.
Самим нельзя. Можно это делать совместно с лесничеством. Можно добиваться от лесников, чтобы они активнее этой работой занимались, особенно вблизи населенных пунктов, потому что это напрямую связано с пожарной опасностью и с опасностью для самого поселка.
Еще спрашивают про каштаны. Точнее, даже не так. так. Спрашивают про посадки в городе и спрашивают, как сажать каштаны, потому что кажется нашим слушателям, что каштаны наиболее красивые деревья. Да. Но я, кстати, с ними согласна.
Многим людям так кажется. Но на самом деле, если мы сажаем в городе, в принципе, можно все что угодно высаживать. Есть много красивых пород, декоративных, в том числе завезенных из других континентов или стран Дальнего Востока нашей страны. Если мы сажаем все-таки в лесу или на безлесной территории, но за городом, то здесь очень строгое правило не сажать ничего привозного. То есть все саженцы должны быть местных пород, которые произрастают естественным образом на этой территории. И желательно выращены еще где-то поблизости. Даже у лесников есть вот семенное районирование, когда нельзя семена из одного региона выращивать далеко в другом регионе, и потом из них создавать.
Причем очень строгие правила, на сколько километров на север можно перевозить семена, на сколько на запад, восток. Сток можно перевозить семена, и это приходится учитывать, но правило очень простое. То есть, если сажаете не в городе, на природной территории, то сажайте местные породы, то есть то, что здесь исторически росло, здесь было на человеческой памяти в последние там десятилетия, столетия, и желательно из местных семян. То есть находите дуб, который здесь в этом районе вырос, находите липу, которая здесь в этом районе растет, собираете с этих деревьев семена, и здесь их сеете, из них выращиваете. Поэтому каштаны очень красивые, каштаны очень легко выращивать, примерно так же, как дуб. То есть, на самом деле, вот это... Собственно, каштан сажаете в землю, и он прекрасно вырастает. Но, правда, в холодные зимы иногда подмерзает. Но не надо каштаны сажать в лесу. То есть в лесу не место для каштанов, а каштаны сажайте для озеленения своего населенного пункта. И будем надеяться, что далеко их птицы не растащат. Потому что, на самом деле, угроза вот этих видов заносных интродуцентов, она есть. И эти виды вытесняют наши традиционные виды. И это плохо и для птиц, которые не приспособлены к питанию этими семенами. И совсем другие болезни, и совсем другая устойчивость к болезни. То есть, на самом деле, это довольно серьезная проблема, поэтому ничего декоративного, ничего заносного лучше в лес не сажать. То есть, просто разделяйте озеленение и посадку леса.
И вот в Казани вопрос тоже про самовосстановление лесов, что вот, может быть, проще не мешать, сами вырастут.
Ну, в каких-то ситуациях, да. В принципе, в лесной зоне, где есть источники семян, лес может вырасти сам снова. Но, опять же, будут расти только те породы, которые есть поблизости и которые быстро могут вырастать. Да, например, в наших условиях это будет береза, осина, может быть, сосна где-то, да, но вот дуб, липа, клен, вот эти породы, они уже сами будут с трудом, то есть они, конечно, могут это сделать, но через какое-то время мы хотим этот процесс ускорить руками человека и создаем сразу такой вот интересный лес. Но плюс к тому есть породы редкие, как я уже говорила, например, вот дуб все-таки не такая редкая порода, а есть ясень обыкновенный. Вот у нас, опять же, в городе везде растет ясень, в основном пенсильванский или ясень зеленый, это все завозные виды. Как выглядит настоящий ясень наш, вот, который исконно рос всегда, уже мало кто знает. И найти его семена каждый год – это очень большая проблема. И у нас есть один любимый ясень в городе Владимир, растет около Кремля. Очень интересно, что он был посажен там гимназистами в конце 19 века. Там стоит табличка об этом. И мы там собираем семена, да, и раздаем их школам. И школьники, то есть получается такая вот связь поколений.
Очень интересно смотрится, когда зимой со стремянкой люди приезжают к Владимирскому Кремлю, лезут на ветки, собирают семена, совершенно прохожие не понимают, что происходит. Объясняем, рассказываем. На самом деле, удивительно красивое дерево. Ясень – это обыкновенный ясень. Это вот примерно размером с дуб, только с гораздо более ажурной кроной. Потрясающе красивое, огромное, очень сильное, очень высокое дерево, которого действительно почти не осталось. Поэтому... На самом деле, Татьяна совершенно права, и это не столько вопрос охраны природы. Конечно, лес вырастет сам. Конечно, лет через 300-500, скорее всего, все стабилизируется, и рано или поздно пройдет смена поколений, смена пород. Пионеры, которые первыми заселяют эту территорию, сменятся на другие виды деревьев, более долгоживущие. Рано или поздно лес придет к какому-то стабильному состоянию, в котором останется на тысячелетия. Если ему не мешать. Но наша задача, на самом деле, здесь, в густонаселенной зоне, этот процесс немножко ускорить и побыстрее способствовать этой смене пород, так чтобы мы получили тот лес, который для нас, как для людей, здесь интересен, привлекателен и максимально устойчив к нашим человеческим воздействиям. К тому, что мы все равно будем пользоваться огнем, и источник пожаров все равно в лесу есть. К тому, что мы все равно будем вести какое-то хозяйство, поэтому мы, конечно, немножко корректируем эти процессы, но стараясь их сдвинуть в сторону максимальной устойчивости, максимальной естественности, но немножечко ускоряя смену пород в ту сторону, которая нам, как людям, здесь выгодна, с учетом того, что мы здесь живем, и все равно какие-то воздействия присутствие человеческое здесь есть. Если говорить о Сибири, о берегах Байкала, например, очень много инициатив по посадке леса там тоже возникает после пожаров, катастрофических пожаров последних нескольких лет. Но в большинстве случаев все-таки там надо просто содействовать естественному возобновлению. То есть там лес, конечно, будет восстанавливаться и примерно такой, какой должен там быть. Поэтому в единичных случаях можно этот процесс чуть ускорить, в единичных случаях можно где-то дополнительно какой-то устойчивости этим лесам придать, но в основном там будет идти естественный процесс восстановления. Совершенно не везде необходимы такие посадки. Но здесь, там, в центральных, в густонаселенных районах России, это действительно полезное и нужное дело.
Евгений из Екатеринбурга спрашивает, почему вы сажаете рядами, а не в случайном порядке. Видел ролик на Ютубе, а я, в свою очередь, видела лес, который уже вырос вот с этими вот именно такими посадками. Выглядит странновато,
да,
если честно.
Но мы далеко не всегда сажаем рядами. Обычно, когда мы сажаем с лесниками, то рядами, да, потому что лес нуждается в уходе потом, и в рядах его проще проводить. Но дело в том, что обычно вырастает очень много травы, кустов, малины, рябины, может быть, там где-то вот много, слишком много березы или осины, и чтобы эти дубы выросли, нужно эту поросль как-то к них убрать. Угу. Поэтому, конечно, проще работникам лесного хозяйства, когда есть ряд.
Да, что... угу.
Да, да. Но на самом деле ряды у нас часто бывают творческие, потому что пни мешают, или там один ряд начинается, потом прекращается, поэтому все не так страшно.
Да,
а вот те вот страшные, эти вот ряды сосен, которые мы иногда видим, да, это, как правило, следствие загущенной посадки, когда очень близко сажают. Мы все-таки стараемся сажать реже, и все-таки такой вот совсем уж туннелей образовываться не будет.
На самом деле лесники сажают рядами, чтобы быстрее деревья выросли, конкурируя за свет, вытянулись, стали ровными и прямыми. Это выращивание досок и бревен. И по технологии потом должны проводиться определенные мероприятия ухода, рубки, прореживания. И вот если их не проводили, получаются вот такие страшные загущенные заборы, вдоль которых приходится по вот этим канавкам идти.
Да, если за лесом ухаживали, то такое вот...
То такого не происходит. А с детьми мы сажаем хаотически, так, чтобы максимально интересный творческий лес получился. Но есть свои маленькие нюансы и тонкости, и в таких посадках рядами, если вам нужен механизированный уход, но при этом хочется, чтобы лес выглядел не рядами, а чем-то таким творческим, хаотическим, есть технология, например, посадки по спирали. Когда по спирали создаются ряды, потом можно также на тракторе проехать, проводить уход по спирали, но когда вы идете через этот лес, никакого эффекта вот этих рядов не возникает. То есть здесь, на самом деле, много интересных нюансов и тонкостей есть, как в любом деле, поэтому здесь мы готовы всеми этими знаниями делиться. И, ну, и опять же, лесной форум и Greenwire, где можно про это узнать больше и записаться на наши мероприятия.
Да, я добавлю, что мы регулярно проводим обучающие семинары, как очные в Москве, так и вебинары для других регионов.
Вот об этом спрашивают, про онлайн, да.
Вот на том же сайте Greenwire, ну, его найти можно либо в поиске, либо на сайте Greenpeace, как уже Григорий говорил, внизу страничка, кнопка «Хочу стать волонтером». И там у нас все объявления обязательно появляются, есть рассылка, поэтому можно узнать заранее, присоединиться.
У нас буквально несколько минут остается, и хотелось бы все время говорить о хорошем, но придется говорить и не очень хорошем. Слушайте, скоро Новый год. Пару минут расскажите людям, почему нельзя елочку из леса тащить к себе домой?
Просто тащить елочку из леса нельзя, хотя бы потому, что это незаконно. Долго ведутся споры, что лучше, что экологичнее, пластмассовая елка или натуральная елка. И разные эксперты. У нас много лет одна и та же искусственная елка, и это возможный подход. Но при этом ничего плохого, ничего неэтичного или ничего незаконного нет в том, чтобы хотеть нормальную натуральную елку, потому что таким образом можно и поддержать, и простимулировать лесное хозяйство, потому что елки, которые растут под линиями электропередач, в любом случае будут вырубаться. Елки, которые растут в загущенных посадках, в любом случае в мероприятиях ухода будут убираться. Ну и есть специальные плантации, на которых лесники, собственно, зарабатывают тем, что выращивают и продают эти елки. Поэтому есть два способа. Либо официальные места продажи этих естественных елок, они со всеми документами, они специально выращены, и этой денежкой вы поддерживаете в том числе нормальное ведение лесного хозяйства, а денег там очень не хватает последние годы. А второй способ, который тоже лесники в разных регионах сейчас предлагают, это через сайты управления лесного хозяйства, договориться за совсем небольшие деньги, там какие-то первые десятки рублей, договориться о том, что приехать в лес и вместе с лесником выбрать елочку там, где она чему-то мешает, где ее в любом случае будут рубить, и вам разрешат ее самостоятельно спилить и унести домой с официальной бумажкой о том, что вы это сделали законно. Поэтому либо постоянная, только надолго пластмассовая елка, не одноразовая, тогда это тоже достаточно экологично. Ну, бессмысленно поддерживать производство пластика, если вы каждый год будете выкидывать какие-то некрасивые одинаковые елки. Либо натуральная елка, но натуральная по закону срубленная, там, где это действительно в интересах лесного хозяйства, а не воровство елки, которая могла бы стать нормальным деревом в лесу.
В общем, я надеюсь, все запомнили. Опять же, скоро Новый год, но и о совсем плохом хочется поговорить. Буквально несколько минут у нас остается. Значит, я тут увидела в Фейсбуке у нашей коллеги Елены Ольшанской, что опять всплыл наш любимый закон о добровольцах, который мы отбивали 2 раза уже, и похоже, что он опять в 3-й раз. Вот хочется пару минут поговорить о нем, почему, и напомнить, почему этот закон так сильно вреден вот этим всем людям, которые сидят в этой студии.
Ну, к сожалению, действительно есть такая инициатива. Даже 2 разных законопроекта сейчас на сайте Государственной Думы можно обнаружить о добровольчестве и о добровольчестве в скобках волонтерства, разными депутатами внесенные. Оба достаточно опасны для развития добровольчества в нашей стране. И прежде всего опасны, конечно, ну, не столько с точки зрения посадки леса, сколько для других направлений нашего лесного добровольчества. Это, собственно, тушение лесных пожаров, это оказание помощи во время каких-то чрезвычайных ситуаций в лесах, это поиск пропавших людей в лесу, потому что оба этих законопроекта, даже в том виде, как они внесены, предполагают практически полный запрет, ну или выведение за рамки закона любой деятельности, связанной с оказанием реальной помощи в лесных массивах, реальной помощи при каких-то чрезвычайных ситуациях и пожарах. Поэтому, с моей точки зрения, просто не надо ломать, не надо чинить то, что не сломано, не надо исправлять то, что нормально работает. У нас вполне работающее законодательство, которое позволяет работать добровольцам и в чрезвычайных ситуациях, и вот в тех позитивных, конструктивных, созидательных проектах, о которых мы говорили, в других сферах, и по посадке леса, и по другим направлениям добровольчества. Мы не нуждаемся в изменении этого законодательства. Нам хватает тех законов о благотворительной деятельности, о некоммерческих организациях, которые есть. Поэтому, конечно, все вот эти попытки все урегулировать, построить, выдать какие-то специальные волонтерские книжки, поставить под контроль государства, скорее всего, будет препятствовать развитию добровольчества, будет способствовать имитации добровольчества. Ну и фактически у нас останутся только народные дружины и казаки. А на самом деле добровольчество должно быть шире. Я не говорю, что какие-то направления там не нужны или вредны. Просто это должна оставаться живая человеческая сфера, где люди помогают справиться там, где само государство не справляется. Это довольно важно. Поэтому, с нашей точки зрения, эти законы не нужны и потенциально очень вредны и опасны для нас.
Ну вот если мы говорим про то, как сейчас происходит, вот к вам как приходят люди? Вы что, они должны быть какими-то специалистами? Вы у них требуете паспорт и потом вы даете им бумажку, что они
у
вас были?
К нам приходят очень разные люди, разного возраста, разных интересов. Но есть такой стереотип, что волонтеры — это молодой активный человек. На самом деле, это тоже правда, потому что таких много, потому что еще много времени свободного человека в этот период жизни. Но у нас очень разных возрастов, профессий, интересов. Кто-то помогает профессионально. У нас есть волонтеры-переводчики, например. Кто-то нам помогает в каких-то юридических вещах. Кто-то нам помогает писать какие-нибудь тексты или там верстать что-нибудь, делать дизайн. Да? То есть очень много людей, и каждый находит свою нишу. И, ну, конечно, сейчас нам проще, потому что у нас есть специальный сайт для волонтеров, еще раз повторюсь, который называется Greenwire, где можно найти себе вот в круглый год занятия по душе. Угу. Да, но вот, например, сейчас тем, кто хотел бы что-то сделать, но ждать весны долго, чтобы лес сажать, у нас сейчас проходит марафон «Неделя без мусора» до 20 ноября. Можно принять участие, либо организовать свое мероприятие в поддержку раздельного сбора, либо присоединиться к тем, которые уже есть.
Вот, кстати, раздельный сбор – это же такая сложная история.
Да, но на самом деле очень много удается изменить именно силами волонтеров, и очень мощное движение, и наше, и другие движения. Вот мы очень активно работаем вместе с другими волонтерами из других движений. Поэтому я надеюсь, что рано или поздно все-таки эта история
придет. Да, и здесь никакой формализации не требуется. И на самом деле люди всегда могут помочь, даже если вы ограничены по времени, даже если вы ограничены физически, не можете поехать сажать лес, можно писать об этом, можно проводить занятия, можно готовить методические материалы. Но, в конце концов, можно помогать другим организациям и группам, можно помогать в своих городах, можно помогать финансово. И на самом деле это тоже вариант помощи. Тем более Greenpeace существует только на частные пожертвования, поэтому всегда есть кнопочка «Помочь». Если не получается помогать физически, можно помогать финансово, можно помогать Greenpeace, можно помогать другим общественным организациям, тем более очень много наших партнеров занимается теми же самыми направлениями, и все они тоже нуждаются в помощи и волонтерской, и финансовой.
В общем, нет закона о добровольцах, говорю я и присоединяюсь к нашим гостям. Спасибо большое, руководитель волонтерского отдела Greenpeace России Татьяна Чалая и руководитель противопожарного проекта Greenpeace Григорий Куксин были сегодня в программе «Чувствительно».